So this afternoon, we want to look at the bigger picture of the sanctuary.
Итак, сегодня мы хотим посмотреть на более широкую картину святилища.
Usually when you talk to people about the doctrine of the sanctuary, they start with the sanctuary of Moses.
Обычно, когда вы говорите с людьми о святилище, о доктрине святилища, то начинают все со святилища Моисея.
And occasionally they will go to the temple of Solomon.
Вот. И, может быть, доходят иногда до храма Соломона.
And they will talk about what each piece of furniture represents in the plan of salvation.
Говорят о том, что представляет собой, что означает каждая деталь святилища в плане спасения.
And we will get to that subject the next hour.
Ну и в следующий час мы с вами тоже коснемся этих вопросов.
But I believe before you can go to that subject, you need to see the bigger picture of the sanctuary.
Но прежде чем мы подойдем к этому вопросу, нам нужно, думается мне, увидеть более широкую картину святилища.
We want to talk about the beauty of the Lord in the sanctuary.
Мы будем говорить о красоте Господней во святилище.
Was the sanctuary that Moses built, was it beautiful?
Было ли святилище, которое построил Моисей, красивым?
For a tent, I mean, it was a portable tent, but it was beautiful.
Да, это, конечно, была скиния переносная, но она была очень красивая.
Just as a little sample of how beautiful it was.
И просто как небольшой пример красоты этой скинии.
Do you recall how much gold was used in the building of the portable tent in the desert?
Можете ли вы вспомнить, сколько золота пошло на сооружение скинии?
Over a ton of gold.
Больше тонны золота.
That's Exodus 38. You can read that in Exodus 38.
38 глава книги Исход, там можно об этом прочитать.
How about silver? How much silver did
they use? А серебро, как насчет серебра, сколько его понадобилось? About 7 tons.
Yeah, I figured 100 talents and 1775 shekels, that's about at least 4 tons and maybe more.
Да, я насчитал, что как минимум 4 тонны, а может быть и больше.
Now, let's really expand our minds about how beautiful God's sanctuary was by going to Solomon's temple.
Вот. Но давайте мы расширим наше представление о красоте святилища и перенесемся в храм Соломона.
1 Chronicles chapter 22.
Первая Паралипоменон, глава 22.
Verse 14.
14 стих.
How much gold for Solomon's temple?
Сколько золота на храм Соломона потратили?
100,000 talents of gold.
100,000 талантов золота.
That is 3,500 tons of gold.
Это 3,500 тонн на минутку золота.
It boggles the mind to think of that much gold.
Или 3,5 миллиона килограммов.
And for silver, a million talents of silver. 1 million talents. And the Hebrew Bible says talent. A word is the word talent.
1 million.
1 million.
Миллион талантов серебра, коллеги.
You don't believe it. It's there in the Bible.
Вот этот человек не может даже поверить, что в Библии такое написано.
35,000 tons of silver.
35,000 тонн серебра.
No wonder Ellen White wrote that the Temple of Solomon was the most beautiful building that was ever built by human beings.
Поэтому вас не должно удивлять то, что пишет Елена Вайт, что храм Соломонов был самым-самым великолепным зданием, которое только было построено людьми когда-либо.
And we're not even talking about the other artworks that were there in Solomon's temple.
Мы не говорим уже о прочих украшениях и произведениях искусства, которые там, в этом храме Соломона, находились.
Visual art.
Вот, изобразительное искусство.
Art in the round, with the cherubim that were carved in the round.
Вот, херувимы, которые там были, and вырезаны.
Auditory art, listening to the beautiful music.
Звучание, да, искусство, музыка прекрасная, которая там звучала и которую можно было услышать.
Can you imagine having a choir of 288 singers that are singing every Sabbath morning?
Можете себе вообразить, каково это было слушать хор из 288 певцов, которые каждую субботу там пели?
And then there was the beauty of the smell.
И также там была красота запаха.
The special mixture of holy incense fragrance.
Особая смесь ароматов, да, которыми там кадили.
And it's listed, the formula is listed in Exodus chapter 30.
И в книге Исход, 30 главе, приводится там рецепт этой смеси.
With all these exotic spices.
Со всеми этими экзотическими компонентами и ингредиентами.
He's got it working, I will get it.
Yeah.
Okay, it's working?
Yeah.
Wonderful. All right, then I will move this away. Keep this here. So we were talking about the incense, the mixture that for the holy incense of the perfume in the sanctuary.
Да, мы говорили сейчас о вот этой вот смеси особой, которая воскурялась во святилище и могла быть обоняема всеми.
I'm actually teaching the course this last semester in the book of Exodus.
Вот я в прошлом семестре преподавал книгу Исход.
And so I ordered all of these exotic spices that are mentioned in Exodus chapter 30.
И я рассортировал вот все вот эти экзотические ингредиенты из 30 главы книги Исход.
And I passed them around in class so that we could have a smell.
Собрал,
of the beautiful
принес
smell of the sanctuary.
В класс и раздал, чтобы можно было понюхать каждому, как они пахнут.
The room was filled with this amazing fragrance.
И комната наполнилась просто этими потрясающими ароматами.
So we have all of this breathtaking beauty in the earthly sanctuary.
И вот у нас вся вот эта вот дух захватывающая красота присутствовала в земном святилище.
But in this particular time together, I want us to go back beyond Solomon, beyond Moses, further back in time.
Но мне хотелось бы, чтобы мы с вами пошли дальше, чем просто храм Соломонов, дальше, чем скиния Моисея, назад во времени.
As we will see during the next hour, the earthly sanctuaries of Moses and Solomon were a miniature model of the heavenly original.
Потому что, как мы дальше с вами увидим, И святилище Моисеева, и храм Соломонов, они были просто миниатюрными моделями небесного оригинала.
So during this session, I want us to stretch our minds, go back in time to the original sanctuary.
И поэтому сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами напрягли наше воображение и отправились назад во времени к первоначальному святилищу.
So find this slide. When, how far back in time? You see it?
Okay.
Okay, I'm going to put this over here so you can see it easier.
Yeah, here it is.
Okay. Now, we're acquainted with the concept of the heavenly sanctuary in the Old Testament and in the New Testament.
Мы знакомы, конечно, с вами с концепцией небесного святилища и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
But you ever have you ever thought about this question? When did the heavenly sanctuary originate?
Но вы задумывались когда-нибудь над таким вопросом? Когда вообще появилось небесное святилище?
Did the heavenly sanctuary exist before sin in the universe?
Существовало ли небесное святилище до появления греха во Вселенной?
Yes or no?
Да или нет?
Yes?
Да.
Okay, for those of you who say yes, where in the Bible do you find evidence that the heavenly sanctuary existed before sin in the universe?
Хорошо, те из вас, кто считает, что да, существовало, где в Библии вы можете найти подтверждение тому, что небесное святилище существовало до появления греха во Вселенной? Само
спасение — это только падение. Евреям 9 глава.
Hebrews 9.
Okay, does Hebrews 9 take us back before sin to describe the sanctuary?
Говорит ли Евреям 9 глава о времени до грехопадения, когда описывает святилище?
Maybe by implication.
Возможно, по аналогии мы можем.
What passages do you use to talk about the rise of evil in the universe? The
original. Какие отрывки вы обычно используете, когда говорите о появлении зла, появлении греха во Вселенной?
Ezekiel 28.
Okay. Ezekiel 28.
Excellent. Молодцы.
So let's go to Ezekiel 28.
Давайте пойдем, обратимся к Иезекииле, 28 глава.
We usually go to this passage when we want to describe Lucifer and his fall into sin.
Мы обычно обращаемся к этому отрывку, когда говорим о Люцифере, его грехопадении.
But notice that this passage also gives us a very clear picture of the heavenly sanctuary before sin.
Но обратите внимание, что этот же отрывок представляет нам очень ясную картину небесного святилища до появления греха.
Now, first of all, is everyone here comfortable? Do you all agree that Ezekiel 28 talks about Lucifer, about the fall of Lucifer?
Так, ну, во-первых, давайте проясним, все ли присутствующие здесь согласны, что в 28 главе Иезекииля говорится о Люцифере?
Some people question that.
Потому что некоторые бывают не согласны.
Some people think it's only talking about the earthly king of Tyre.
Они думают, что там о царе Тирском говорится.
And not about Lucifer.
А не о Люцифере.
How can we know that it's for sure not just the king of Tyre?
Откуда мы знаем, что это не только о царе Тирском?
Well, first the context.
Ну, контекст прежде всего.
You
да?
go, you read verses 1 to 10.
Когда мы читаем стихи с 1 по 10,
and God is addressing, it says, the prince of Tyre, verse 2, the prince of Tyre.
И второй стих говорит, что здесь Господь обращается к князю Тирскому буквально. We have the word ruler here.
Ruler, okay. Yeah. It's the word in Hebrew nagid.
Вот, в еврейском это слово наги.
And this, there is in Hebrew the nagid, who is the lesser ruler.
Вот, Наги это немножко такой правитель второго уровня.
And then you have the Melech, who is the king.
А есть еще Мелех, это царь, он самый главный.
So here's the Melech, the king, and then here is the prince, the lesser ruler.
То есть есть Мелех, это царь, а есть Наги, это князь.
And these first 10 verses are talking about the Nagi.
И вот первые 10 стихов, они говорят о князе.
The earthly ruler.
О земном правителе.
But starting in verse 11,
но начиная с 11 стиха,
God says to Ezekiel, give a lament for the king of Tyre, the Melech.
Господь говорит Иезекиилю о плач царя Тирского.
And suddenly we're no longer on earth.
И вот неожиданно мы уже не на земле с вами.
In the verses that follow, we are in the heavenly realm.
А в последующих стихах мы находимся уже в небесных сферах.
Look at verse 14.
И посмотрите на 14 стих.
You were the anointed cherub who covers.
Ты был помазан в херувимы хранители.
You were on the holy mountain of God.
Ты обитал на святой горе Божьей.
You walk back and forth in the midst of the fiery stones.
Ты ходил среди огненных камней.
You were perfect in your ways from the day you were created.
Ты был непорочен в поступках своих со дня своего сотворения.
Is this language that can fit an earthly scene?
Может ли этот язык быть применен к земному царю?
The anointing cherub that covers. What does that imply? Where are we?
Помазанный херувим, который осеняет.
If we have a covering cherub, where is that implying that we are observing?
То есть где мы находимся вообще, если вы читаете о херувиме, который что-то покрывает, то где это происходит?
Holy of Holies. The Holy of Holies, that's right.
Да, в святом святых, совершенно верно.
And is this before sin or after sin?
И это до грехопадения или после грехопадения?
Before, yes. And this angel is on the holy mountain of God.
И этот ангел, он на святой горе Божьей.
Now in verse 13 it says you were in Eden, the garden of God.
И написано, что ты был в Эдеме, в саду Божьем.
This is not earthly Eden on earth.
Это не земной Эдем на земле где-то находящийся.
This is before the earth was even created.
Это еще до того, как земля была сотворена.
So there is a heavenly Eden that was the garden surrounding the heavenly sanctuary.
То есть есть небесный Эдем, сад, который окружает небесное святилище.
And this being, this cherub, had all the precious stones for his covering.
Это существо небесное, этот херувим. Он имел вот все эти драгоценные камни в своем одеянии.
These are the same precious stones that were on the breastplate of the high priest.
Это те же драгоценные камни, которые на перстнике, на груднике первосвященника находились.
So this covering cherub had a special status in the heavenly sanctuary.
То есть у этого херувима был особый статус в небесном святилище.
And it's specifically at the end of verse 13, it says the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created.
И в конце 13 стиха написано, все в искусно выделанных золотых оправах приготовлено было для тебя в день сотворения твоего.
That implies some kind of musical ability.
И здесь текст оригинальный, он подразумевает определенные музыкальные еще способности.
Some have even suggested the pipes were his vocal cords.
Потому что там идет речь в оригинале о трубах, о духовых инструментах, и некоторые даже предполагают, что речь идет о его голосе, его голосовых связках.
Эллен Уайт says that Lucifer was the choir director in the heavenly choirs.
И Эллен Уайт пишет о том, что Люцифер руководил небесным хором.
And I think it's implied right here in this verse.
Я думаю, что это подразумевается здесь, в 13 стихе.
So let's see the language that we have in Ezekiel 28.
То есть давайте обратим внимание на тот язык, который используется в 28 главе Иезекииля.
Verse 12, Eden, the garden of God.
12 стих, Эдем, Божий сад.
Verse 14, the anointed cherub who covers.
Помазанный херувим в 14 стихе, который осеняет.
The holy mountain of God.
Святая гора Божья.
And then verse 15, perfect in all your ways.
И 15 стих, совершенный во всех путях или непорочный во всех поступках.
So this is before sin.
Это все до появления греха.
This is the sanctuary setting in heaven.
Это святилище на небесах.
Except instead of gold angels, it's real angels.
Только вместо золотых херувимов там настоящий херувим.
And the earthly cherubim are a representation of the reality in heaven.
И вот этот вот земной херувим, соответственно, это лишь отображение небесной реальности.
So I think here we have some really clear evidence of a heavenly sanctuary in existence before sin.
Здесь, мне кажется, у нас есть очень ясное свидетельство существования небесного святилища до грехопадения.
Now, while we are here in this chapter, let me point out a couple more interesting terminology that may not appear in your modern English or modern Russian translation.
И пока мы не закончили с этой главой, позвольте мне отметить еще некоторые интересные моменты, которые вряд ли отражены в вашем современном русском переводе.
Notice verse 15.
Внимание на стих 15.
You were perfect in the ways you were created till iniquity was found in you.
Ты был непорочен в поступках своих со дня своего сотворения, пока не открылось в тебе зло.
And how is that? What does that mean in Russian?
Evil.
Evil. Okay. The word is avala.
Вот. Слово, которое используется здесь, это авала.
And if you look up in the Hebrew lexicon for this word, its main meaning is a special kind of evil, injustice.
Вот. И если вы в русско-еврейский словарь, еврейско-русский посмотрите на значение этого слова, то это определенный вид зла, это беззаконие.
Now remember how Ellen White describes in Great Controversy and in early writings how Lucifer became jealous of Christ?
Беззаконие или несправедливость. Помните, как Эллен Уайт описывает великой борьбе то, как Люцифер позавидовал Христу.
And he felt that it was unfair that God would consult with Christ, but not consult with him about the creation of this world that they were planning.
И он считал это несправедливым, что Бог советуется со Христом и не советуется с ним в отношении сотворения мира.
And so Lucifer started crying out, unfair, unjust.
И Люцифер начал возмущаться и говорить везде: это нечестно, это несправедливо.
Now, until a few years ago, I thought that the only place I could find that was in Ellen White's writings.
И в принципе долгое время я был убежден в том, что единственное место, где можно эту идею встретить, это труды Эллен Уайт.
But here we have this injustice that arises inside of this angel.
Но здесь, оказывается, мы встречаем тоже вот упоминание этой несправедливости, которая возникает у этого ангела.
And so what does Lucifer start doing when he feels like he has been treated unfairly?
И что начинает делать Люцифер, когда он считает, что с ним обходятся несправедливо?
Do you remember how Ellen White describes that he goes from one angel to another?
Помните, как Эллен Уайт описывает, что он идет к одному ангелу, к другому?
Spreading lies and slander against God's character.
И начинает клеветать на Бога и на Божий характер.
Oh, for years I wished I could preach that in my evangelism, but I had to quote Ellen White, and I couldn't preach from Ellen White in public evangelistic meetings.
И я мечтал в течение многих лет, мне так хотелось проповедовать об этом во время моих евангельских программ, но мне бы тогда пришлось цитировать Эллен Уайт, а я не мог на основании Духа пророчества проповедовать на евангельской программе.
And then one day I was reading this text in the Hebrew original.
И вот однажды открыл я еврейский оригинал, читаю 28 главу Иезекииля.
And I found in verse 16 this very fascinating Hebrew word.
Дохожу до 16 стиха и обнаруживаю вот это интересное еврейское слово.
By the abundance of your trading, you became filled with violence within.
Велика была твоя торговля, и оттого преисполнился ты изнутри беззаконием.
The word is rekula. Do we have it here?
И здесь используется другое слово рекула.
And do you have there trading?
Yeah.
Okay. It means trading. That's right.
Да, оно означает торговля.
But when you look again in the Hebrew lexicon,
но когда вы снова берете еврейско-русский словарь,
it can refer to one of two kinds of trading.
То оказывается, что вот это вот слово относится к одному из двух видов торговли.
It can be trading goods like pots and pans and food.
То есть это может быть торговля в прямом смысле, да, когда вы какие-то товары продаете.
Or the lexicon says it can be trading. It can be going from one person to another to trade words of gossip.
Или же говорит нам словарь, вот это вот слово может означать, что вы ходите от одного человека к другому и разносите сплетни.
Interesting, huh?
Интересно, правда же?
This word is used in the first part of Ezekiel 28 also.
Это слово также используется в первой части 28 главы Иезекииля.
And as you probably know, Tyre was the most famous city for its trading. It sent its ships to trade in goods all over the world.
И как вы без сомнения знаете, Тир был известен своей торговлей. Корабли тирские, они возили товары по всему миру.
But when you get to the middle part of Ezekiel, it's hard to imagine Lucifer trading pots and pans in heaven.
Но когда вы подходите к середине 28 главы, очень сложно себе представить Люцифера, торгующего в разнос горшками и кастрюльками на небесах.
So, what kind of trading is he doing?
Какой же торговлей он занимается?
He's doing the second kind.
Он занимается вот этим вторым видом.
He's going about from one angel to another to spread gossip and slander about God.
Он ходит от ангела к ангелу и разносит сплетни и клевещет на Бога.
You can show that right from the Hebrew text. You don't need to go to the book Great Controversy.
Вы прямо на основании еврейского текста можете об этом говорить, и даже нет необходимости обращаться к Великой борьбе для этого.
We can preach this in our evangelistic series.
Вы можете на евангельских программах это все проповедовать.
So you can add the next line, slander. It's off the chart. Okay.
Да. Вот, то есть это торговля или клевета.
So here we have a picture of the heavenly sanctuary on the holy mountain of God.
Итак, далее. Здесь у нас картина небесного святилища на святой горе Божьей.
Now, we have a parallel passage, as you know, the twin to Ezekiel 28 is.
У нас есть параллельный отрывок, как вы знаете, к Иезекиилю 28 главе, это Исаия 14.
But before we look at Isaiah 14, let me ask you another question. We're stretching our minds.
Мы перейдем к 14 главе Исаии. Позвольте мне еще один вопрос вам задать.
Why is there a need for a heavenly sanctuary before sin?
А зачем вообще небесное святилище нужно до появления греха?
Christ doesn't need to mediate for our sins.
Христу не нужно там ходатайствовать за наши грехи.
There is no plan of salvation that needs to be worked out.
Нет плана спасения, который реализовывался бы в этот момент.
So why the sanctuary?
Зачем тогда святилище до греха?
I believe Isaiah 14 gives us the answer.
И я уверен, что 14 глава Исаии дает нам ответ на этот вопрос.
Starting with verse 12.
Начиная с 12 текста.
How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?
Как случилось, что пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари?
So, and then it goes on. How are you cut down to the ground, you who weaken the nations?
Попиравший народы, сам повержен в прах.
So here we find the name Lucifer, verse 12.
Здесь мы впервые встречаемся с именем Люцифер.
He's the same being as the anointed cherub, the covering cherub in Ezekiel 28.
Или сын зари, это тоже та же личность, что и помазанный херувим.
What does Ezekiel want to do? What does Lucifer want to do here?
Что же хочет Люцифер здесь сделать?
Verse 13. You have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mountain of the congregation on the far sides of the north.
Стих 13 нам об этом говорит. Говорил ты в себе, поднимусь с небеса, выше звезд Божьих вознесу свой трон, воссяду на горе, где сходятся боги, на дальней северной горе.
And verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High.
Поднимусь в заоблачную высь, уподоблюсь Всевышним.
I, five times.
Я. Пять раз.
Lucifer, in his pride, lifted up, wanting to be like God.
Люцифер и его гордость. Он хочет быть подобен Богу.
But right in the middle of these five expressions of his pride, we find a line that tells us about the sanctuary.
И между вот этими пятью выражениями гордости Люцифера есть строка, которая говорит о небесном святилище.
Instead of saying on the holy mountain of God, like it says in Ezekiel 28,
здесь не говорится, как в Иезекииле 28, святая гора Божья.
Here in verse 13, he says, I will sit on the mount of the congregation or the assembly.
Здесь в 13 стихе говорится, я сяду на горе собрания.
Does it mean that in Russian?
Yeah, kind of.
What is it? What is it especially this?
It says, I will sit on the mountain where gods meet, but gods are just added.
Added, word. Yes. Okay. The word here is moed in Hebrew.
Вот, еврейское слово, которое используется здесь, это слово moed.
And it means the place or the time of assembly or gathering together.
Это место собрания.
The word gods is not in the Hebrew text. It's not just for the gods.
Вот, там не упоминаются боги никакие в еврейском тексте.
It's the place for the assembly of God's creatures.
Это место собрания Божьих творений.
It's the place for worship.
Это место поклонения.
Lucifer is wanting, of course, to have the highest place there, the place as with God there in that place of worship.
И, конечно, Люцифер хочет иметь самое высокое, самое почетное место там, место, которое Богу принадлежит.
But this verse gives us a hint into the purpose for this heavenly sanctuary.
Но этот текст дает нам намек о цели небесного святилища.
And so we have the mount of the assembly implying a worship function for the heavenly sanctuary.
Гора собрания, которая указывает нам на функцию небесного святилища.
The way I summarize this original function is this way.
Я мог бы суммировать вот эту вот первоначальную, изначальную функцию святилища следующим образом.
You're all acquainted with the word soteriology.
Вы все слышали слово сотериология.
The plan of salvation.
The study of salvation. План спасения. Наука, изучающая спасение, учение о спасении.
But what I want to argue is that in this doctrine of the sanctuary, there is something that comes before soteriology.
Но я хотел бы сказать о том, что здесь, в учении о святилище, есть нечто, что предшествует сотериологии.
Before soteriology comes doxology.
До сотериологии появляется доксология.
You have doxology in Russian? Is that a good Russian word? Doxology?
Yeah, good Russian word.
Praise.
Да, доксология. Вот, красивое русское слово. Прославление.
So the sanctuary, before it existed to solve the sin problem, was a place where the universe gathered to praise God.
Поэтому святилище до появления греха существовало и действовало как место, где вселенная собиралась для того, чтобы воздавать славу Богу.
And so we have, as we move through the scriptures, let's see. There's one other text before we go to the next slide.
Так,
one more question. I need to push us back as far as we can get pushed.
Так, хочу вас к истокам привести настолько близко, насколько возможно.
How long has the heavenly sanctuary been in existence? Can we know how long?
Как долго существовало вообще небесное святилище?
These texts have pushed us before sin, but how long before sin?
Эти тексты говорят нам о том, что оно было до греха, но как долго до греха оно существовало?
There's one text that we rarely use, and I'm not sure how it reads in Russian. We'll see how it happens.
Есть один текст, который мы редко используем. Не знаю, как он по-русски звучит.
We can always fall back on the Hebrew.
Послушаем. Но в любом случае всегда мы можем
Jeremiah chapter 17,
к еврейскому оригиналу обратиться. Иеремия, 17 глава, and verse
12.
12 стих. Иеремия 17:12.
Now in English it reads this way. Let's see how it reads in Russian.
Вот по-английски сейчас услышим, как звучит, посмотрим, как.
A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary.
Престол славы вознесенный от начала святилище наше.
Does it say that?
Yes.
Okay. All right. Good. So. This glorious high throne, that cannot be talking about the earthly sanctuary.
Вознесенный престол славы. Тут не идет речь о небесном каком-то.
The earthly Solomon's temple and Moses' sanctuary did not have a glorious high throne.
Вот, потому что во святилище Моисея в скинии и в храме Соломона там не было вознесенного престола славы.
Do you remember Isaiah chapter 6?
Помните Исаия 6 глава?
Isaiah looks and sees a throne high and lifted up.
Исаия видит в своем видении престол высокий и превознесенный.
And he looks and he sees the heavenly sanctuary.
Он видит небесное святилище.
And he hears the angels singing, holy, holy, holy.
Он слышит, как ангелы поют свят, свят, свят.
And the very walls of the sanctuary, the pillars are shaking with the power of the singing.
Так что стены и колонны этого святилища сотрясаются от этого пения.
And the angels are called seraphim.
И ангелы названы серафимами.
Seraph means burning.
Сераф по-еврейски означает горящий, пылающий.
The seraphim are the burning ones.
Серафимы — это те, кто горят.
They're not a separate order of angels.
Это не какой-то отдельный вид ангелов.
It's describing Lucifer, and the one who took the place of Lucifer, the cherubim.
Это просто описательный термин, который описывает Люцифера, того, кто занял его место впоследствии.
But they have another name.
Вот, просто другое название.
Because of how they look.
Из-за того, как они выглядят.
The ones that are closest to God's throne are so filled with His glory that they look like they're on fire.
Те, кто ближе всего к престолу Божию, они настолько наполнены Его славой, что выглядит так, как будто они пылают.
It's not their own glory, but the glory that's being reflected from God.
Это не их собственная слава, это слава, которую они отражают, божественная слава.
So that's what Jeremiah is talking about, this high and lifted throne.
И вот о чем здесь говорит Иеремия, престол славы вознесенный.
And when did he say it started?
И когда он говорит, он был вознесен.
From the beginning.
От начала.
May Rishon in Hebrew.
May Rishon.
From the very beginning, when creation began, there was a heavenly sanctuary.
До того, как творение совершилось, было небесное святилище.
As soon as God created the universe and the creatures in the universe, He created a sanctuary for them to come and worship Him.
Когда Бог сотворил эту вселенную, сотворил в ней живых существа, было сотворено святилище, куда могли эти существа приходить и славить Бога.
God comes down into space and time to be with His creatures.
И Бог нисходит во времени и в пространстве для того, чтобы быть вместе со Своим творением.
Do you remember Exodus chapter 25 and verse 9?
Помните Исход
25:8? 8 and 9, verses 8 and 9.
И 9 стих также.
And let them make me a sanctuary.
Устроят они мне святилище.
Why?
Зачем?
So that I may dwell among them.
Я буду обитать среди них.
What was true of the earthly sanctuary was even more true of the heavenly sanctuary.
И то, что было истинным для земного святилища, было тем более истинным для небесного.
God Himself made this heavenly sanctuary so that the whole universe could come and be with Him.
Бог сам устроил это небесное святилище для того, чтобы вселенная могла быть с Ним.
And we see glimpses of this all through the Old Testament.
И мы видим проблески этой идеи во всем Ветхом Завете.
There are 43 different Old Testament passages that refer to the heavenly sanctuary.
Есть 43 отрывка в Ветхом Завете, которые ссылаются на небесное святилище.
And at least 35 New Testament passages.
И как минимум 35 отрывков в Новом Завете.
I remember when I was doing my doctoral studies, my professor, Dr. Hazel, asked me to write a paper on the heavenly sanctuary in the Old Testament.
Я помню, когда я учился на докторской программе, мой преподаватель, доктор Хазел, попросил меня написать работу о святилище в Ветхом Завете.
And I knew that Daniel 7 was a chapter that described the heavenly
sanctuary. Небесное святилище в Ветхом Завете. Но я знал, что в 7 главе Даниила описывается небесное святилище.
And Isaiah 6.
В Исаии 6 главе еще.
But I couldn't think of any others.
Но больше ничего в голову как-то не приходило.
And I wondered, how can I write a 25-page paper on this subject?
И я думал, где мне вообще взять на 25 страниц работы материал, чтобы написать?
And 70 pages later,
и затем 70 страниц спустя,
I found dozens of passages.
Я обнаружил буквально десятки отрывков.
You don't have the word dozen, do you, in Russian?
We do, but we don't use it too often.
Okay. I'm learning a lot about things not words not to use here, so that it doesn't cause problems.
Десятки.
Okay, so there were so many that a doctoral student from Brazil decided to write his whole dissertation on the heavenly sanctuary in the Old Testament.
Так много, что один студент из Бразилии решил целую диссертацию написать о небесном святилище в Ветхом Завете.
And he wrote 400 pages.
И 400 страниц он написал.
All these 43 passages.
Исследуя эти 43 отрывка.
And now there's another Brazilian who's writing on the 35 New Testament passages on the.
А другой бразилец написал на 35 отрывков Нового Завета.
And he's finding them in places I never dreamed are talking about the heavenly sanctuary.
Вот. И
he's finding texts that refer to the heavenly sanctuary in places I never thought.
Да, и он нашел такие тексты там, упоминающие о небесном святилище, о которых я даже не думал, что вообще это как-то связано.
So, in just a couple minutes, we're going to take our break.
Значит, через несколько минут мы отправимся на перерыв. Просим сохранять терпение.
I want us just to think about one more concept of the heavenly sanctuary.
Вот, прежде чем мы это сделаем, давайте подумаем еще об одной важной концепции, связанной с небесным святилищем.
So slip through a few passages to this.
Так, пропустим мы кое-что.
The Bible calls the sanctuary God's house.
Библия называет небесное святилище домом Божьим.
We read in Psalm 27, David wanted to be at the house of the Lord.
Мы читали в 26-м псалме, что Давид хотел пребывать в доме Господнем.
And in fact, the word in the Bible for temple is actually heichal.
И в еврейском, когда говорится о храме, используется слово heichal,
which means great house, big house.
Великий дом.
So God's heavenly sanctuary is really his home. It's where he lives.
И небесное святилище это на самом деле дом Божий. Это место, где он обитает, где он живет.
And I mentioned this morning about this interior decorator that looked at the heavenly sanctuary and looked at the different articles of furniture that are described and saw God's character in that.
И я упоминал сегодня вам нашу сестру, дизайнера интерьеров, которая через вот исследование того, как был оформлен, как было оформлено святилище, она могла узнавать Бога.
Now, I don't know what the heavenly sanctuary looks like.
Exactly. Я не знаю, как выглядит небесное святилище. Точно.
Teacher, Dr. Hazel, came to class one day and said, I know what the heavenly sanctuary looks like. I've just found out.
Один раз преподаватель мой, доктор Хазель, вошел в класс и возгласил, «Я знаю, как выглядит небесное святилище».
Would
Я обнаружил это.
Would you like to know?
Хотите узнать?
So he kept teasing us and teasing us for 10 minutes.
Он нас дразнил минут 10, наверное.
And he finally told us the answer.
И, наконец, он дал нам ответ.
The heavenly sanctuary is made out of...
Небесное святилище сделано из...
Heavenly stuff.
Небесного материала.
That's all the better I can do. It's real.
Вот. Ну, это вот в самом таком лучшем приближении, то, что можно сказать.
It's a spatio-temporal reality.
Оно реально. Это особая временная реальность.
Not just a platonic abstraction.
Не просто некая платоническая абстракция.
But, as Ellen White puts it, it's far more vast and glorious than we can possibly even imagine.
Но, как пишет об этом Эллен Уайт, это нечто намного более величественное, чем мы можем себе
вообразить. So God created this beautiful place in the heavens for the universe to come to worship Him.
Бог создал это прекрасное место для того, чтобы Вселенная могла поклоняться им.
And I don't know how to quite imagine it.
Я не знаю, как вообразить себе все это.
Эллен Уайт encourages us to use our sanctified imagination to what it might look like.
Эллен Уайт нас побуждает использовать освященное воображение для того, чтобы представить.
So I think of the table of showbread.
Вот, я думаю о столе для хлебов предложений.
What is the equivalent up in heaven?
Что там на небе?
What's a table for with bread on it and wine and grape juice? What's it for?
Для чего этот стол с хлебом, с виноградным соком?
It's a place to eat, right?
Это место, где можно есть.
It's a dining room table for guests to come and gather around.
Это обеденный стол для гостей, которые должны собраться и вкушать.
Could the original be that table miles long that Ellen White saw in the book Early Writings, where all the redeemed will gather around that table and have glorious fruit and food on it?
Может ли быть этот стол огромный длинный стол, который, о котором пишет Эллен Уайт в книге «Ранние произведения», за которым соберутся все искупленные для того, чтобы вкушать пищу в Царстве Небесном.
I don't know. We'll have to wait and see.
Я не знаю. Подождем, увидим.
But I'd like us to capture the idea that the heavenly sanctuary is a friendly place. It's God's home.
Но мне хотелось бы, чтобы мы с вами восприняли вот эту мысль, что небесное святилище – это дом Божий, это уютное такое место для нас.
And even more, according to the Bible, it's one day soon going to be our home.
И более того, согласно Священному Писанию, однажды и уже скоро это будет наш с вами дом.
I'm sure John Pauline shared with you about how in Revelation 21 that the whole New Jerusalem will be the shape of a cube. Did he get into it?
Уверен, что доктор Паулин не забыл упомянуть вам о том, как в 21 главе книги Откровения весь Новый Иерусалим, он имеет кубическую форму.
Did he mention that?
Он сказал об этом?
Yes. And so, really, the heavenly sanctuary will come down to this earth and will be the new Jerusalem.
И воистину небесное святилище сойдет с небес на эту землю и будет новый Иерусалим.
We will have homes in the new Jerusalem.
И у нас будут дома в новом Иерусалиме.
So we will have homes in the most holy place of the universe.
И у нас будут дома во святом святых всей вселенной.
So think about John chapter 14, verses 1 to 3.
Подумайте о Евангелии от Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стихи.
In my Father's house.
В доме отца моего.
Where's that?
Где это?
Heavenly sanctuary.
Небесное святилище.
Are many rooms.
Обителей много.
And I'm preparing a place for you.
И я иду приготовить место вам.
Jesus is preparing a home for me as one of the priests and kings in the universe that we will live in the Holy of Holies.
Господь готовит место для меня, как для одного из царей и священников во святом святых вселенной.
So as we move now and take our break, I want you to keep this larger picture in mind of the heavenly sanctuary as a place of doxology.
И когда мы сейчас пойдем на перерыв, я хотел бы, чтобы вы не теряли из вашего сознания вот эту вот широкую картину небесного святилища как место прославления.
And next hour we will look at its soteriology.
А в следующий час мы поговорим все-таки о сотериологии.